Лекция восьмая. Поговорим о вопросе бегу. В кругах цигун существует явление, которое называется бегу, отказ от пищи. Это такое явление, когда человек вдруг перестает есть. Некоторые даже перестают пить. Бегу имеет место не только в кругах цигун, но и среди мирских. В газетах и журналах сообщали, что где-то действительно находятся такие люди. Были названы для сведения даже их фамилии и имена. Поэтому такое явление действительно существует. Они не питаются в течение целого года или даже нескольких лет. Конечно, с нашей точки зрения у таких людей особое происхождение, и их появление имеет определенную причину. Мы поговорим лишь о явлении бегу, которое проявляется в кругах цигун. Некоторые практикующие выставляют бегу как достижение какого-то высокого уровня иерархии. Другие считают это приобретением сверхъестественной способности. Третьи рассматривают его как проявление очищения тела. Можно сказать, что с появлением такого состояния у многих возникает стремление показать себя. Конечно, я говорю, что бегу существует, но оно не является ни какой-то сверхспособностью, ни проявлением очищения тела, ни проявлением достижения высокого уровня иерархии. Тогда в чем дело? По существу, оно является способом самосовершенствования при чрезвычайно особой ситуации. При каких условиях оно существует? Всем известно, что самосовершенствование посредством цигун вошло в наше современное общество и представляется для мирских людей как закалка организма. Это, конечно, дела низкого уровня иерархии. Что касается самосовершенствования на высоких уровнях иерархии, то многие занимаются совершенствованием в глухих горах и дремучих лесах, или в монастырях и даосских храмах, то есть занимаются уединенно, чтобы люди не знали об этом. Однако они не нуждаются в пище. Всем известно, что в буддизме есть такие версии, как дачанси и другие. Дачанси – это сидение в позе созерцания 7 дней подряд. Существует и самозаключение. При коллективном самозаключении монахи занимались обычно полгода. Это состояние совершенно чистых занятий, когда полгода сидят в позе созерцания. Но какой бы способ они ни применяли, в монастыре они не испытывают дефицита в воде и пище. А до создания религии, в начале феодализма, человеческое общество находилось в полупервобытном социальном положении. В то время для совершенствования обычно выбирали глухие горы и дремучие леса. Некоторые находили уединенные места, где строили себе шалаш, и занимались совершенствованием в одиночестве. Однако в таких условиях возникает вопрос о снабжении пищей. Некоторые монахи, то есть практикующие, находили себе пещеру на обрывистом склоне горы и, перерезав веревку, оставались там, откуда нельзя достать ни до неба, ни до земли. Внутри не было еды, не было даже воды. Оставалось только или добиться истинного достижения, или умереть от голода и жажды. Многие предпочитали такой способ самосовершенствования. Все знают горы Хуашань и три ущелья на реке Янцзы. Я был там и видел на обрывистых склонах гор такие пещеры. Если зайдешь в те пещеры, то останешься без еды и воды. Тогда как же тебе заниматься совершенствованием? Поэтому бегу на самом деле представляет собой особый способ самосовершенствования, который применяли в чрезвычайно особых ситуациях, когда приходилось отрекаться от всех жизненных потребностей, но при этом расходовалась собственная энергия. В наше время редко применяют такой метод самосовершенствования. Бегу не является необходимостью для определенных гунфа, а представляет собой самостоятельное явление, которое может входить, а может и не входить в гунфа. В нашем фалунгун нет такого явления. Мы не требуем отказа от пищи при занятиях. При регулировании организма у некоторых, возможно, возникнет нежелание есть в течение 2-3 дней. На самом деле это не бегу, а очищение ваших внутренних органов. Некоторые могут есть даже во время очищения, только очень у немногих на 2 дня возникло нежелание есть. Но бегу действительно существует как особый способ занятий при особых условиях. В настоящее время некоторые мастера цигун распространяют бегу, обучают методу бегу. По существу, все, кто этим занимается, подвергались несчастным случаям. Все они подвергали свою жизнь опасности. Почему так получается? Ведь бегу нельзя распространять в мирском обществе в больших масштабах. Подумайте, ведь нельзя произвольно нарушать мирское общество, разве что в исключительно особых условиях. Масштабное распространение бегу недопустимо. Подумайте, что было бы, если бы тысячи и сотни тысяч людей перестали есть. Это нарушило бы нормальное состояние мирского общества. Все стали бы святыми. Если никто не ест, тогда никто и не работает, никто не заботится об урожае, о погоде, не надо готовить еду, все прямо стали бы святыми. Разве так можно? Это недопустимо. Поэтому тому, кто так делает, не избежать ответственности перед обществом, перед учениками. Ведь жизнь их подвергается опасности. Раньше было очень много таких, которые распространяли бегу в Пекине, в широких масштабах, в результате чего многие попали в больницу. Как же можно требовать от мирского люда отказа от пищи? Очень многие не устранили свои пристрастия, не достигли высоких степеней в самосовершенствовании. Вернулись домой, а там готовят еду, не выдержали и начали есть, а есть не могут, их вырвало. Они сразу испугались и стали бояться. Разве это самосовершенствование? Они не являются практикующими, они еще не убрали чувство страха. Разве можно им преподавать бегу? Еще появится опасность для их жизни. Нельзя допускать такого произвола, ни в коем случае. Нельзя распространять бегу в широких масштабах. Вот все о бегу. Сейчас поговорим о краже ци. В кругах цигун многие испытывают страх, когда речь идет о краже ци. И от страха некоторые даже боятся заниматься цигун. Говорят, что у вас там творится в кругах цигун? То утечка огня и впадение в бесноватость, то кража ци. Не буду заниматься вашим цигун. Именно поэтому многие не хотят иметь дело с цигун. Фактически, обычные люди не знают, что это несут вздор те, которые ничего не знают о цигун. Нужно сказать, что кража ци – это вроде кража чужих вещей. Однако ци ничего не значит. Я вам скажу, что у каждого есть ци. У тебя есть, у него есть. Все практикующие занимаются накапливанием ци. Тогда что такое ци? Ничто. Ци и есть ци, и не более того. Цель нарабатывания ци состоит в том, чтобы очистить тело, очистить свой организм. Но относится ли ци к гуну? Нет. Есть только один пучок ци в Дантяне. Это истинная ци. Но до нее никому не дотронуться. Ее может тронуть лишь тот, кто находится на высшем уровне иерархии. Извлечь такую ци у человека – это значит убить его. Как может обычный практикующий по наработке ци совершить такое? Он ничто, у него нет гун, и ему не тронуть истинную ци. Еще одно, что я вам хочу сказать. Тот, кто занимается ци, еще не вошел в состояние молочно-белого тела. У всех, кто занимается ци, цель одна – очистить тело, излечить болезни и укрепить здоровье. Это значит, пока человек занимается ци, он еще болеет, и у него нет молочно-белого тела, чистого, как у новорожденного. У него еще есть болезни. Раз так, то представьте, что делает тот человек, кто крадет ци. Практикующему не нужна ци, ему не нужна та мутная ци мирских, которая находится ниже его. Ему нужны лучшие вещи, энергия и вещество высшей степени, а ци ему не нужна. Тот, кто крадет ци, сам находится на уровне ци и не способен разбираться в ци, не отличает хорошую ци от плохой. У большинства занимающихся цигун есть та или иная болезнь в первое время занятий. Потому они и начали заниматься цигун. И так ты видишь, в парке много людей занимаются цигун, и у многих из них есть серьезные болезни. Человек, который крадет ци, не знает об этом, и у него нет способности отличать хорошую ци от плохой. И он крадет их ци. Представьте себе, у кого есть ци, у того есть и болезненная ци. тело его еще не совсем очищено. Если бы его тело было полностью очищено, то у него не было бы ци, и тело у него было бы молочно-белым. И как хорошо, что вор крадет у тебя одновременно и болезненную ци, от которой ты так хочешь избавиться. Он не может различать ци. Как хорошо. Он пришел к тебе на помощь, пусть крадет. Не знаю, как вы смотрите на ци. Система Будды учит, как черпать ци пригоршнями и заливать через макушку. А в системе Дао учат, как принимать стоячую позу тянь-цзы-чуань и при сидении в позе созерцания сосредотачивать мысль в дантянь. И вот я стою здесь, сосредотачивая мысль в дантянь, или рукой заливаю ци из вселенной внутрь тела. Вскоре живот у меня распирает от ци. Но к чему все это? Ни к чему. А тот, кто крадет ци, не знает, что он сам себе вредит, что он добывает себе болезненную ци. Разве это не хорошее дело для того, кто теряет ци? Сам ты не можешь избавиться от ци, а тут тебе помогут отбросить. Разве это плохо? Вор не знает, что тот, кто не теряет, ничего не получит. Хотя вор взял у тебя плохие вещи, но все равно он у тебя украл, и ему придется тебе что-то отдать. А что именно? Да. Таким образом происходит взаимообмен. С одной стороны, он берет у тебя ци, с другой стороны, отдает тебе Д. Как это хорошо? Что еще нужно практикующему? Он дает тебе Д и берет у тебя болезненную ци. Давай, стоя на месте, ты собираешь ци из вселенной с большим усердием. А он крадет болезненную ци из твоего тела. Как это легко и просто. Он помогает тебе обменять ци и в то же время дает тебе Д. Где еще ты найдешь такую выгоду? Разве не такая ситуация? Разве не так на самом деле обстоит дело? Некоторые испытывают страх, когда говорят о краже ци, и думают, что-то плохое цигун. На самом деле, истинные вещи никто не может тронуть. Человеку высокого уровня иерархии вообще не нужна мутная ци вашего тела. У всяких, у кого есть ци, есть и болезни, и болезненная ци. У нас некоторые говорят, что ци в первое время занятий является мутной, и с течением времени занятий она становится светлой, потом желтоватой. Когда ты занимаешься дальше, она приобретает молочно-белый цвет. Но какой бы ни была ци, желтоватой или белой, все равно в ней существует болезненная ци. Человек приобретает тело молочно-белого цвета только тогда, когда у него вообще нет ци. Подумайте, что вор там делает? Он и сам не знает. Если бы он знал, он бы не стал красть. С одной стороны, он дает другим Д, а с другой стороны, он берет чужую болезненную ци для себя. Он даже не знает, можно ли выбросить то, что он украл. Украденная болезненная ци останется у него в теле. Обычно после лечения больного мастер удаляет болезненную ци из себя. Независимо от того, сможет удалить или нет, но он так делает. А у вора вся ци содержится в себе. Ему не удалить ничего. А ведь вор смеет красть ци у кого угодно. С течением времени в его организме остались всякие болезненные ци. Подойдешь к нему и заметишь, что его тело дурно пахнет. Если он постоянно так делает, то променяет свой Д на чужие болезненные ци и потеряет много Д. Тогда вокруг него образуется большое поле грехов, внутри и вне которого одна черная масса. Представьте, не причиняют ли такие люди сами себе вред? Очень серьезно вредят себе. А человек, который теряет ци, фактически ничего не теряет. Вор тебе дает Д и помогает тебе заменять ци. Ты собираешь свежую ци, а он берет у тебя больную ци. Это хорошо. Если кто хочет красть ци, пусть он крадет. Ты стой там на месте и пусть он крадет. Хорошо, что у нас, у всех учеников Фалунгун нет ци. Мы занимаемся совсем на другом уровне, на высоком уровне иерархии. Конечно, при самосовершенствовании гун высших уровней не нужна ци. Ци для нас – ничто. Некоторые принимают ци за гун. Они говорят, как я хорошо занимаюсь гун, у меня распирает и пальцы, и ладони, и тело. Это значит, что я много ци собрал. Правда, он много ци набрал, однако кем он теперь является? В лучшем случае он является большим мешком с ци, а ци – это не гун. У некоторых так много ци, что не вместилось в тело и вышло на поверхность тела. Но все равно это ничего не значит. А когда подойдешь к нему, почувствуешь какую-то энергию. Тот, кто чувствителен к ци, говорит, что ты хорошо занимаешься. Это и есть ци. Когда человек достигнет состояния молочно-белого тела, у него все потовые поры становятся открытыми и проницаемыми. То, что воспринято передней части ладони, выходит с тыльной стороны. Его тело стало проницаемым. В нем не держится ци, и он сам не испускает ци, у него нет ци в таком состоянии. Однако после достижения такого состояния у него возникает ощущение, которое обычно принимают за гунен. Я вам скажу, что это не гунен. Так как у тебя все потовые поры открытые и проницаемые, поэтому твое поле соединяется с полями других людей. Когда подойдешь к другому человеку, у которого болит живот, у тебя тоже болит живот. Так ты и узнаешь, что у этого человека болит живот. Если у него болит голова, то твоя голова тоже болит. Вообще говоря, у тебя болит то, что болит у других, и таким образом ты почувствуешь нездоровье у других, узнаешь, какие болезни есть у них. Про такое явление говорят, что это гунен – восприятие телом, что человек уже неплохо занимается. Говорю, что это чепуха, вообще не существует такого гунен, как восприятие тела, потому что никто не хочет воспринимать своим чистым телом такие вещи других. Всякий раз, как ты воспринимаешь это своим телом, навлекаешь на себя грязные вещи, образуешь общее поле с ними. Следовательно, не существует такого гунен. Это лишь состояние восприятия при достижении состояния молочно-белого тела. Ибо при таких обстоятельствах все потовые поры оказываются открытыми и проницаемыми. Если дальше продолжаешь заниматься, то ты вскоре выходишь из этого состояния и входишь в состояние настоящей закалки. В этот момент твое тело не чувствует ни ци, ни ее выпуска. В тебе вырабатывается вещество высшей энергии. Если смотреть на него небесным оком, то оно оказывается светом. Если испускаешь его на тело другого человека, то он почувствует жар или тепло. Вот я объяснил явление кражи ци. Кое-кто во время занятий заметил, что у него хорошая вещь исчезла, ее украли. Ту хорошую вещь дал ему кто-то, ему дали высшие живые существа или практикующие в глухих горах и дремучих лесах. Они заложили это в его живот. Действительно, это бывает. Тот, кто хочет отобрать эту вещь, находится на уровне закалки гун. Однако я вам скажу, что он не сможет отобрать то, что ты сам выработал. А то, что тебе дали, не твое. Оно может теряться, может и храниться у тебя. Но оно ничто, хотя оно живое, мыслящее существо. Оно ритуальный сосуд. Раньше случалось у некоторых, что они потеряли гун, потеряли выработанные вещи. Но это не вещи, выработанные тобой. То, что ты сам выработал, не теряется. Учитель тут следит и не дает их тронуть. Но почему ты можешь и это потерять? Может быть, раньше ты был в долгу у кого-то, и теперь ты должен вернуть это таким способом. Дать кому-то хорошую вещь и тем самым расплатиться с долгами. Такой случай часто встречается в гунфа других школ. В гунфа нашей школы таких случаев нет. Сейчас поговорим о вопросе сбора ци. Собственно говоря, в вопросе о краже ци и сборе ци не являются тем, о чем нужно говорить на уровне закалки гун. Однако ныне в кругах цигун существует такой хаос, что я решил поговорить об этом, чтобы больше людей узнали и изменили свое предвзятое мнение о цигун. Во Вселенной есть много ци. Ты, как частица Вселенной, можешь собирать ее сколько угодно. Однако что происходит в нынешнее время? Люди собирают ци из растений. Более того, некоторые даже обучают людей собирать ци из растений. Некий мастер цигун говорит, что у него перед домом было дерево, которое погибло из-за того, что он собирал с него ци. Он хочет этим показать, что у него большая способность. Подумайте, мы, как практикующие, ценим положительную информацию. Стараемся быть тождественными со свойством Вселенной и стремимся к доброте. А что ты там делаешь? Разве это хорошее дело? Мы требуем не убивать живых существ. По-моему, дерево тоже жизнь. Причем жизнь отнюдь не низкая. Потом я с вами поговорю об этом. Тогда не значит ли это, что ты совершаешь зло? В буддизме говорится о 6 кругах перевоплощений, и тот человек может превратиться в растение в процессе перевоплощений. Это очень может быть. Если действительно так, тогда и он мыслящее существо, и ты мыслящее существо. Какая разница между вами? Насчет сбора ци, некоторые даже обобщили опыт. Какой час суток идеален для сбора? Говорят, что в утреннее время удобно собирать. У сосны ци желтая, у тополя ци белая. Есть люди, которые пришли в парк не для того, чтобы заниматься самосовершенствованием. Они, обходя парк и размахивая руками, собирают ци. Правда, они могут собрать ци, но что это такое? Это всего-навсего ци. К тому же у нас говорят о равновесии инь и ян, а он набирает в себя одни иньские ци, которые придают холодные и отрицательные вещи. Разве они полезны для здоровья? Поэтому он все время чувствует недомогание, чувствует холодок в теле. Как ему здороветь с такими холодными вещами в теле? Кстати, он считает, что это и есть гун, а на самом деле это ничто. Если много их наберешь, то твое тело плохо пахнет, оно пахнет растением. От некоторых пахнет сосновой смолой, и они сами этим довольны. По-моему, это ничто. Когда у человека открыта точка лао-гун и другие точки, он сможет собирать ци и вбирать ее, но ци ничто. Если ты можешь собирать ци, то собирай ее из Вселенной, ведь там ци сколько угодно. Почему ты собираешь ци непременно из растений? Некие так и поступают. Только что я сказал о растениях, что это убийство живых существ. Может быть, я сказал с высшей точки зрения. Давайте поговорим не с такой высоты, а с более низкой. Разве это доброе дело, когда ты губишь деревья сбором их ци? На северо-востоке страны я заметил, что там погиб целый сосновый бор. Чем занимались люди в том парке, я не знаю. Они катались по земле, кричали, плакали. Потом начали собирать ци, топая ногами и давя руками. Целый бор погиб за полгода. С какой точки зрения можно считать это правильным? Не портишь ли ты общественное имущество? Судя с более высокой точки зрения, ты портишь озеленение, еще выше нарушаешь экологический баланс, а еще выше убиваешь живое существо. Некоторые говорят, что это слишком мистично. По-моему, нет. Ты, конечно, признаешь, что у дерева есть жизнь. Раньше, если кто-нибудь сказал бы, что у дерева есть жизнь, мышление, чувство, что оно умеет говорить, то этого человека критиковали бы за суеверие. А теперь наши ученые уже познали это, даже обнаружили, что у растений имеется высшая нервная деятельность. В США есть человек, его зовут Бакст. Он специалист по электронике и обучает сотрудников тайной полиции разных стран пользоваться детектором лжи. Однажды ему в голову вдруг пришла идея. Он соединил два полюса прибора с растением-воловиком. Соединил и начал поливать его корень. В этот момент он заметил, что электронный самописец прибора быстро нарисовал на бумаге кривую. Он был так потрясен, что захотел выйти на улицу и закричать, что у растений есть эмоции. Почему он так решил? Потому что, когда он делал опыт на человеке, при мгновенной радости человека прибор зафиксировал такую же кривую. На этот раз, когда он полил корень растения, при радости растения прибор зафиксировал ту же самую кривую. Конечно, он делал не один опыт, а много. Был еще один случай. Он велел своему ученику поставить два растения рядом. Затем велел ему растоптать одно из них перед другим. Потом перенес это нерастоптанное растение в лабораторию и подключил его к прибору. Он попросил 5 учеников входить по порядку. Когда входили первые 4, на приборе не было никакой реакции, а когда вошел 5-й, тот, который растоптал растение, то не успел он еще подойти к растению, как прибор моментально зафиксировал такую же кривую, какую он получил в испытании человека, когда человек видит страшные обстоятельства, или страшного человека при сильном испуге человека. Прибор дает именно такую кривую. Ученый был удивлен. Подумайте, издавна считали, что человек – это самая высокая жизнь. У человека есть органы чувств, глаза, уши, и он способен узнавать человека. А где глаза у этого растения, которые позволяют ему сразу узнать этого ученика, которого оно испугалось, когда тот вошел в комнату? Растение не реагировало, когда входили другие ученики. Он производил много таких опытов. Однажды он подключил одно растение к детектору лжи и подумал, на что бы испытать его в этот раз. Он решил сжечь листья растения и посмотреть, какая у него будет реакция. Он только так подумал, еще не успел сделать это, а детектор тотчас же нарисовал кривую. Его поразило, что подобная кривая фиксируется только при испытании, когда человек оказывается в опасности и когда он кричит «караул». Ученый только подумал о том, чтобы сжечь листья растения, и оно тут же позвало на помощь. Мы говорим, что если человек стремится к приобретению экстрасенсорности, к возвращению врожденного инстинкта, ему нужно заниматься самосовершенствованием, освоить экстрасенсорность. А у этого растения есть такая экстрасенсорность. Оно просто превосходит человека в этом отношении. Оно знает, что ты думаешь. Представьте, если бы раньше мы говорили о таких случаях, нас бы считали суеверными. Ныне современная наука уже познала это. Я часто говорю, что нынешние учебники уже не соответствуют уровню развития науки. Многие представления и понятия стали зафиксированными концепциями, неизменными познаниями, которые не дают думать о познаваемых вещах. А современная наука даже не хочет признавать вновь познанное. Фактически, открытий современной науки достаточно, чтобы изменить сегодняшние учебники. Жаль, что этим никто не занимается. Так что, исходя из сказанного, когда мы обвиняем тебя в убиении живых существ, разве это неправильно? Некоторые постоянно стоят у деревьев и собирают из них ци. На самом деле они творят зло, а не добро. Некоторые из них, оправдываясь, говорят, что таким образом они хотят излечить болезни и вырастить гун. Подумайте, разве можно таким способом излечить болезни и вырастить гун? Нашим ученикам не нужна ци, они ее и не собирают. Теперь поговорим о вопросе, кто занимается совершенствованием, тот и получит гун. Это один из самых существенных вопросов. Меня спрашивают, чем хорош ваш фалунгун? Объясняю, что фалунгун – это такой гунфа, по которому совершенствуется и душой, и телом. В то же время он является исключительно особым гунфа, который может решить вопрос закалки человека законом. Это не алхимия. Когда ты не занимаешься гун, гун закаляет тебя. Это такой гунфа, которого раньше никогда не было. О его существенном преимуществе я раньше не говорил. Сегодня я вам расскажу. Это как раз и есть принцип, кто занимается совершенствованием, тот и получит гун. Сейчас расскажу об этом принципе. Фактически на занятиях я уже коснулся этого вопроса. Почему только сегодня я решил это объяснить? Потому что этот вопрос касается очень глубоких исторических истоков, имеет дело с широкими кругами. Очень многое в истории держалось в тайне. В прошлом не разрешали рассказывать об этом. Обычные практикующие тоже не знали об этом, пока не достигли просветления. Почему я могу рассказать вам об этом? Потому что наш гунфа – чрезвычайно особый способ совершенствования, поэтому мне необходимо высказать это. Правда, здесь я уже высказал много небесных тайн. Это для того, чтобы наставлять людей на высшие уровни иерархии. Если не рассказать, то будет неправильно. Нам придется высказать это, потому что мы должны взять на себя ответственность перед учениками. Высказывать без этого условия – это выдача небесных тайн, за что следует отвечать. Конечно, среди присутствующих некоторые не верят этому. Те, которые не верят, потом ничего не вспомнят. Все будет вычеркнуто из их памяти. Если они не занимаются совершенствованием, то не должны знать об этом. Сейчас рассмотрим вопрос, кто занимается совершенствованием, тот получит гун. С незапамятных времен и по сей день почти все способы и методы совершенствования, примерно 98%, совершенствовали субсознание, то есть субъяньшэнь человека. А что делает твой субъяньшэнь, ты вообще не знаешь. Когда твой субъяньшэнь постигает дао, истину, ты не получишь гун. отчего тебе придется перевоплощаться в шести кругах. Настолько этот вопрос является ключевым. Почему раньше никто не говорил об этом ключевом вопросе, а мы сегодня высказали? Потому что до нас все методы совершенствования шли таким путем. Почему? Потому что издавна практикующие поняли, что спасти людей трудно. Тем более сегодня, как ни говорим о совершенствовании, они все равно не верят. Только что я слышал, как на улице люди говорили, что я обманываю людей. Они никак не могут поверить. Люй Дунбинь сказал: «Я предпочитаю спасать животных, чем спасать людей, потому что люди обращают внимание только на реальность, на материальные интересы. Трудно заставить их бросить личные интересы, поэтому их и трудно спасти. Однако субсознание, то есть субьяньчэнь, находится в другом пространстве. Он видит обстоятельства и в этом пространстве, и в другом. Следовательно, он имеет хорошее свойство пробуждения». К тому же у него одно и то же имя с тобой, он родился одновременно с тобой. Тогда думали, что нет никакой разницы между тем, кого спасти, тебя или его, дело одинаковое. Все равно это ты. Таким образом, они выбирали того, кого спасти легче, поэтому почти все гунфа шли таким путем, спасали субьюаньчэнь. Может быть, многие из вас читали книги Даньцзин, Даоджан и «Руководящий принцип жизни», в которых было такое предложение: шишень человека умирает в то время, когда юаньшэнь рождается. Шишень у нас принято называть юаньшэнем. Все, о чем ты думаешь, что ты делаешь, что совершаешь, все это делает твой шишень. То есть ты сам. Мы его называем главным юаньшэнь. А их, так называемый юаньшэнь, у нас называется субюаньшэнь или субсознание, которое дает сознание. Поэтому у них так и говорят: шишень человека умирает в то время, как юаньшэнь рождается. Я вам скажу, что многие практикующие закаляются, а в один прекрасный день вдруг начинают бояться чужих людей и не узнавать даже своих родных. У многих именно так случалось. Если бы шишень по-настоящему умер, то умер бы и ты сам. Я нисколько не шучу. Многие шли по такому пути практики. Тебя заставляют глубоко погрузиться в созерцание, и ты входишь в него. Вначале мутнеет сознание, потом уже ничего не знаешь. Некоторые сидели в позе созерцания по 2-3 часа подряд, не зная ничего. Выйдя из погружения, посмотрит на часы, а уже прошло 3 часа. А ему казалось, что прошло только 10 минут. Рассказал он другим об этом, а его хвалили за силу созерцания. Ему говорят: «Как ты хорошо закаляешься, молодец! А почему мы не можем погрузиться в созерцание?» Другие его хвалили бы, а мне его жалко. Он не занимался гуном, он сам-то не занимался. Если у него есть гунэн, то и способность дальновидения, он бы мог видеть такую картину. В момент погружения в созерцание из его тела вылетел один человек. В точности похоже на него самого. Так, этот человек шел-шел и дошел до очень далекого места. Там он видит одного мастера системы Будды или системы Дао, или старика, кто вызвался обучать его заниматься. Если у человека есть способность дальновидения, то он видит такую картину. Итак, этот человек сидел там и занимался 2-3 часа, много страдал и вернулся. Когда этот человек вернулся к нему, он вышел из состояния созерцания. Он подумал, что неплохо занимался, так как он не различает, кто из них есть он сам. Многие радуются этому. Был человек, который занимался другим гунфа. Он мне сказал: «Учитель, тот гунфа, которым я занимаюсь, оказался очень хорошим. Им не нужно заниматься. Придя с работы домой усталым, я ложусь на диван и вижу, что я сам выходит заниматься, выходит на закалку, а я тут лежу». Он еще был рад этому. Мне было неудобно говорить ему в ответ. У всех гунфа так и получается. Что сказать? Он сам вовсе не занимался. Кто занимается, тот и получит. Вот принцип Вселенной. Другой занимался, другой и получил, а ты просто так там просидел. И в повседневной жизни ты не требователен к себе. Настоящий практикующий в глухих горах старается относиться к себе строго. Но у него нет подобной обстановки, нет такой сложной обстановки, как у мирских. Его не повышают. Без противоречий его не повысить. Одним страданием тела не достигнешь совершенства. Подумайте, если одним страданием тела можно было завершить совершенствование, то, по-моему, все китайские крестьяне стали бы мастерами цигун. Ведь им приходится тяжелее всех. Каждый день они трудятся на полях под палящим солнцем и утомляются от тяжелого труда. Важно, чтобы у тебя было страдание душой, чтобы ты по-настоящему закалялся. Я говорил о многоразовой, прерывистой закалке. Человек закалялся по несколько часов в день и сидит в позе созерцания. Есть и методы, при которых завершают закалку одним разом. Вы, наверное, слышали, что некоторые монахи высших степеней просидели в позе созерцания десятки лет подряд, не выходя из созерцания, не ели и не пили. Некоторые из системы Дао проспали десятки лет, даже с храпом. Бодхидхарма просидел лицом к стене 9 лет. Таких примеров было очень много. Например, человек сидел и, погрузившись в созерцание, не выходил из такого состояния. Он видел, что его «я» вышло из своего тела. Учитель привел его в другое пространство и начал обучать его заниматься гун. Может быть, увел его в пространство формы древней жизни, или в пространство формы современной жизни, или в другое какое-то пространство. Учитель хорошо знает, что он, как простой учитель, не в силах устранить карму ученика. И то, что ученик взял в долг у другого, ученик должен вернуть сам. Учитель научил его чему-то элементарному, и после некоторого времени занятий отправил ученика на устранение кармы. Пока учитель стоит рядом, ученик карму не устранит. Учитель ушел под каким-то предлогом, хорошо зная, что дальше случится. В его отсутствие пришел дьявол к ученику, превращаясь то в красавицу, чтобы соблазнять ученика, то в демона, чтобы запугать его. Но дьявол никакими помехами не мог поколебать ученика, так как его субсознание хорошо знает всю правду, ему легче. Он так и сидел. Пришли другие дьяволы на помощь и убили этого ученика. После этого ученик, субсознание, вышел из своего тела, как легкий дым. Он так и витал, ему некуда было идти. Как раз в этот момент в одной семье ждали рождения ребенка. Так он вошел в дом и родился в виде этого ребенка. То, что я говорю, ты можешь принять за сказку. Но я тебе расскажу, до какой степени в настоящее время дошли на Западе исследования человека. Ученые обследовали человека, обследовали беременных женщин с помощью специальных приборов. Почти в одно и то же определенное время беленький и светленький комочек влетает в комнату, спускается на живот будущей матери и исчезает. Так он и входит в живот. Всякий раз в определенное время можно наблюдать такой процесс. И такое наблюдение было уже опубликовано. Говорят, что это и есть дух человека. Это юаньшень человека входит в живот матери. Правда ли это? Я думаю, не то чтобы подобные явления не открываются научными способами. Многие явления современная наука уже обнаружила сейчас. Вернемся к тому практикующему. Он, этот человек, стал жить в той семье. А семья была бедной, он много страдал. Когда он вырос и стал понятливым, пришел его учитель. Поскольку долги ученика были уже погашены, на этот раз учитель пришел по-настоящему его обучать. Учитель спрашивает: «Ты меня узнаешь?» Как он может узнать? Тогда учитель открыл ему память. Он вспомнил все прошлое и рассказал своему учителю, что случилось с ним. Учитель ему сказал: «Теперь все будет хорошо, давай начнем». И так он стал заниматься у этого учителя. Так прошло много лет. Он закалялся с успехом. Для дальнейшего повышения синсин учитель велел ему идти странствовать по свету и возвратиться через определенное время. Так он пошел странствовать. Он делал добрые дела, помогал другим, но люди его не понимали, не давали ему еды, иногда даже ругали его. Так он и жил в голоде и в холоде. В общем, много страдал. Встречался с разными людьми, узнавал их чувства и желания, и тем самым закалялся. Через десятки лет он вернулся к учителю. Учитель заметил, что все хорошо получилось, и Синсин, и уровень иерархии ученика повысились. Учитель сказал ученику: «Ну хорошо, если у тебя осталось какое-нибудь незаконченное дело, то доделай его и пойдешь со мной. Если у тебя больше нет никаких дел, то возвращайся к себе и отправляйся после смерти». Здесь смерть обозначает смерть того человека, который еще сидит в позе созерцания или спит в этом пространстве. Он-то ничего не знает. Как только Су Бяньшэнь вернулся, тот человек сразу проснулся. Как здорово! Теперь у него проявился гун. Он осознал это, так как разрешили ему знать. Как-никак он так долго тут занимался. Вот небесное око открыто, гун проявлен, и чудотворные способности появились. Разрешили ему этим пользоваться, если только он хотел. Почему ему разрешили? Ведь он все-таки просидел тут всю жизнь, всю молодость. Поэтому Су Бяньшэнь постарался во всем удовлетворить его. А после смерти они разойдутся, и каждый пойдет своим путем. Подумайте, разве это не горестно? Вот этим примером я открыл многовековую загадку. В прошлом никто не говорил об этом. Спрашивают: ну а что дальше с этим человеком? Что, он напрасно закалялся? Нет, не напрасно. Он только не имел возможности по-настоящему самосовершенствоваться. Кто теряет, тот и получит. Все-таки из его тела вышел великий просветленный. Это значит, что он сделал большое добро и накопил много дэ. Он станет большим чиновником или очень богатым человеком в будущей жизни, о чем не могут просить мирские. Только что я сказал, что цель моего рассказа состоит в том, чтобы вы поняли, что мы, практикующие фалунгун, идем не таким, а противоположным путем. Мы требуем, чтобы ты сам по-настоящему приобрел гун, чтобы твой шишень, твой главный юаньшень, сам сознательно получил гун. Да, именно сознательно. Вы говорите, мы хотим приобрести гун сознательно, но ведь это не зависит от нашей воли. Конечно, все делается при определенном условии. Принцип Вселенной нельзя нарушать никому. Я неоднократно подчеркивал, что в нашей школе занимаются именно в условиях сложной ситуации, в столкновении сложных интересов обычных людей. Когда ты страдаешь, ты сознательно страдаешь. Когда ты терпишь мучения, ты сознательно его терпишь. Все делаешь ты сам по своей воле и сознательно, для того, чтобы отбросить всякие свои упрямые желания и стремления. Ты действительно что-то теряешь, и ты должен кое-что получить. Вот это и есть принцип. Поэтому мы дадим тебе все необходимое для твоего главного юаньшень. В нашей школе так и занимаются, и мы идем таким путем. В этом и состоит наше преимущество. Ты действительно можешь совершенствоваться сам. Я говорю, что это дело небывалое в истории, что раньше никто так не передавал гунфа. Имеется, однако, очень редкое исключение, когда у человека Су Бяньшэнь обладает наилучшей природной основой. Обычно у таких особое происхождение. В нашем фалунгун закаляется главный юаньшень. Преимущество нашего гунфа заключается в том, что ты сам приобретаешь гун. Однако я вам говорю, не радуйся этому, ибо в этом как раз и заключается трудность. Трудность состоит в том, что ты будешь сознательно страдать в столкновении интересов мирских. Среди обычных людей, попав в сложную и большую красильную ванну, хочешь ли ты выйти из нее? Не колеблешься ли ты перед личными интересами? Волнуешься ли при взаимном подсиживании между людьми? Можешь ли ты быть равнодушным, когда твои родные, дети, родители страдают? Как ты оцениваешь все это как практикующий? Вот как это трудно. Ведь ты хочешь приобрести гун, хочешь закалять самого себя. Вот в чем преимущество нашей школы, в чем ее трудность и ее удобство. Удобство в том, что, находясь среди мирских, мы живем почти одинаковой с ними материальной жизнью. Но в материальных интересах нам следует устранить всякие желания и стремления. Это самый удобный гунфа – закаляться среди обычных людей. Может быть, некоторые думают, что многие школы цигун тоже занимаются таким образом. Я тебе говорю, что по тем школам цигун люди занимаются только лечением болезней и укреплением здоровья. Истинного метода самосовершенствования им не передавали. Этот вопрос действительно касается широких кругов и глубоких исторических истоков. Об этом пока все. Сейчас поговорим о небесном круге. Что такое небесный круг? Только что мы уже практиковали небесный круг. У нас в системе Будды называют это вращением большого фалунь. Тогда что такое небесный круг? Имеется два вида небесного круга. Один большой небесный круг, другой малый небесный круг. То, о чем знают мирские на уровне лечения болезней и укрепления здоровья, это малый небесный круг. Он представляет собой движение соединенных двух каналов – Жэньмай, передний серединный канал, и Думай, задний серединный канал, под поверхностным слоем кожи. Это и есть поверхностный небесный круг, как люди его называют. Он преследует цель только лечения болезней и укрепления здоровья. Для этого его нужно по-настоящему практиковать. В действительности при сидении в позе созерцания имеется еще один небесный круг, очень похожий на малый небесный круг. По существу, это не малый небесный круг, а один из методов совершенствования при сидении в позе созерцания по небесному кругу. В системе Дао занимается погружением в созерцание. Бывают даосы, которые не совершенствуются телом, а закаляют себя только при помощи погружения в созерцание. У них небесный круг идет от шишковидной железы до дань, что находится в дантянь, или от нивань до дань. Он совершает внутреннюю циркуляцию, идет вокруг дань и идет вокруг нивань. Это и есть небесный круг при погружении в созерцание и сидении в позе созерцания. Им занимаются практикующие в системе Дао. Их цель состоит в том, чтобы пробить этот небесный круг и образовать канал с потоком энергии. Со временем в результате совершенствования этот циркулирующий поток постепенно превращается в полосу энергии. И когда она достигает большой плотности, то превращается в устойчивую форму гун. Цель небесного круга состоит в том, чтобы один канал активизировал все каналы, пробил все каналы и в теле, и на его поверхности. Что касается совершенствования при сидении в позе созерцания в системе Будды, то у него своя форма хода каналов. Шакьямуни в свое время не говорил о гун в проповеди. Он полагал, что самосовершенствование зависит от тебя самого, а гун – от учителя. Поэтому он не говорил о гун, не говорил про эту часть практики. Спрашивается, как в действительности идет канал у буддистов. У них канал начинается с макушки, потом спирально движется от головы вниз по телу и активизирует все каналы тела. Но об этом молчали и молчат. Нам известно, что в тантризме вырабатывают серединный канал. Какую роль играет серединный канал? Обычно каналы вырабатываются для того, чтобы они вращались и активизировали другие каналы. А тут только один канал. Как он будет активизировать? Сейчас объясню. Вот этот канал является осью, которая вращается. А там, в тантризме, практикуют семь колес. Эти семь колес отличаются от нашего фалунь тем, что вращаются только тогда, когда люди закаляются. Без закалки людей они не движутся. Кроме того, структура этих колес не такая, как у нашего фалунь. Назначение семи колес – это пробить каналы и активизировать все каналы по телу. Наш фалунь – разумное существо. Он является ракурсом Вселенной и имеет мощную силу. В тантризме вырабатывают эти семь колес для того, чтобы они крутились в разных частях тела и активизировали все каналы тела. А серединный канал там вращается как ось и приводит в движение все каналы. Все, о чем я сказал, это виды малого небесного круга. Когда человек находится в состоянии выработки большого небесного круга, то он уже по-настоящему начинает закалять гун. Иными словами, ты сейчас стоишь у некого порога уровня закалки гун. Переступаешь через этот порог, перед тобой уже большой небесный круг. Поэтому многие мастера цигун не передавали большого небесного круга. Некоторые вообще ничего не понимают о нем. А те, кто передавали, не дали тебе нужных вещей. Поэтому у тебя небесный круг не вращается и не приводит в движение все каналы. Этот большой небесный круг обычно обозначает вращение 8 оригинальных каналов. У нас он обозначает одновременное движение всех каналов. В самом деле, пробивка большого небесного круга, присущего на уровне закалки гун, приносит человеку гуннен. Вам известно, что во время циркуляции большого небесного круга в организме человека формируется полоса энергии. С увеличением ее плотности она превращается в устойчивый поток энергии в виде полосы. Она живая и является разумным существом, которое подчиняется твоей воле. Некоторые приводят ее в движение при помощи мысли. Ведь их гунфа пока не так силен, чтобы закон закалял человека, и поэтому они прибегают к мысли. А мы сегодня учим, как надо двигаться по механизму. Мы заложили такой механизм тебе снаружи. Он самостоятельно и автоматически вращается вокруг тебя. Когда ты не закаляешься, этот механизм тебя закаляет. Он каждый день, каждый час, все время вращается. Кроме вращения по часовой стрелке, он может вращаться и обратно. Он все время пробивает твои каналы. Поэтому наш гунфа помогает быстро повышать уровень. Когда у тебя синсин повышается, у тебя также происходит и быстрое повышение уровня. Этот механизм все время вращается и активизирует тебя. После пробивки большого небесного круга образуется полоса энергии, которая играет свою роль внутри. Мы говорим, что тело человека – это маленькая вселенная. Пока полоса энергии циркулирует в теле, если посмотреть поверхности, она перемещает ци в твоем теле. Ци верхней части тела передвигается в нижнюю, ци сердца оказывается в кишках. Энергия вращается, поэтому она способна играть такую роль. Так как мы рассматриваем тело человека как маленькую вселенную, в тот день я сказал, что в потовых порах человека, может быть, едут машины, поезда. По всей вероятности, там существуют и города, что кажется мистичным. И, может быть, в будущем эта тайна жизни будет раскрыта во время изысканий в микромире. Шакьямуни сказал, что в одной песчинке содержится 3000 вселенных, так как в микросостоянии, в песчинке той песчинки, есть ли еще песчинка? И в песчинках тех песчинок, если еще песчинки. Говоря о его 3000 вселенных, мы понимаем, что это как в галактической системе существует наш земной шар и 3000 таких миров с жизнью, как земной шар. Таких вселенных в одной песчинке существует 3000. Это надо понимать с точки зрения микрокосма. Наша современная физика рассматривает составные элементы материи от молекулы, атома, протона, электрона, вплоть до кварка, который мы уже не можем увидеть. По теории известно, что кварк существует. А что же будет дальше? Уже некуда вести исследования. Поэтому объема наших знаний, научных знаний человечества, далеко недостаточно, чтобы дальше вести исследования в микрокосме. Шакьямуни, достигнув такого высокого уровня иерархии, сказал: «Велик без внешнего края, мал без внутреннего предела. Велик настолько, что не видно края космоса, даже на уровне Тадхагаты. Мал настолько, что на уровне Тадхагаты не обнаруживается самая маленькая частица в микрокосме». Уже не говоря об истоке жизни, истоке материи. Таким образом, это значит, что тело человека действительно является одной вселенной. В состоянии микрокосма поток энергии при своем вращении может произвести перемещение в нашем теле, как в галактической системе перемещается какая-нибудь планета. Этот поток энергии внутри тела именно так и действует. А если испустить его из тела, испустить такую энергию из тела, то она увеличивается бесконечно, так как ее плотность очень велика. И так получается гунен перемещения. Когда сила гун мощная, получится большое перемещение, а когда сила гун маленькая, малое перемещение. Так действует гунен вне тела. Поток энергии в этом случае служит носителем перемещения. Вот я рассказал, какие гунен принесет большой небесный круг после своей пробивки. Кроме того, пробивка большого небесного круга принесет человеку еще одно сверхъестественное состояние. Вы, наверное, читали старинные книги о совершенствовании, такие как «Биография святых», «Руководящий принцип жизни» и другие. В них есть такое выражение «взлет средь бела дня». Говорится, что человек может взлететь среди белого дня. Это кажется мистичным. На самом деле нет никакой мистичности. Такие люди действительно существуют. Даже среди наших учеников Фалунгун. Вот еще что хочу вам сказать. Пробивка большого небесного круга – это первый шаг занятий. И как только ты совершишь этот шаг, ты взлетишь в воздух и сможешь летать. Говорят, что за эти годы что-то не слышали, чтобы среди долго занимающихся цигун кто-либо взлетал. Дело в том, что всякий, кто приобрел этот гун, не намерен показывать его другим. Им не разрешают показывать. Мирские, находящиеся на низком уровне иерархии, не понимают мысли человека на высшем уровне. Твоя мысль воспринимается ими не такой, какая она у тебя. Хорошо зная мысли мирских, они считают, что нет смысла показывать. Допустим, вот я возьму эту вещь и покажу ее маленьким животным. Но они не поймут ничего, поэтому и нет смысла показывать. Это только пример. Так случается на высшем уровне иерархии. Я уже сказал, что человек может взлетать, когда он совершает этот шаг занятий. Но почему мы не видели, чтобы многие взлетали? Очевидно, что они не демонстрировали таких способностей. В самом деле, таких людей много. Однако из-за того, что они только вошли в первоначальную стадию занятий, что многие упрямые стремления мирских у них еще не устранены также и стремления к первенству, личные цели и так далее, может быть, кто-либо из них возьмет и покажет. Если подзадоривают и говорят, вот ты много лет занимаешься цигун, а что ты выработал? И от этого подзадоривания он, может быть, и покажет. У него синсин не повысился до той степени, чтобы он мог держать себя в руках. Поэтому не дают им пользоваться этим гунем. После пробивки большого небесного круга у многих уже проявляется такой гунен, а занимающийся, может быть, еще не устранил свои упрямые стремления. Что тогда делать? Тогда нужно запереть кончики пальцев его рук и ног поочередно, или запереть какую-либо другую часть тела, и он уже не сможет взлететь. Но может появиться и такое явление. У человека тело становится легким. Некоторые занимающиеся с приближением момента пробивки большого небесного круга начинают клониться вперед во время сидения в позе созерцания. Если у него канал на спине хорошо пробит, то он клонится вперед, а у некоторых канал в передней части тела хорошо пробит, а на спине чувствуется тяжесть, то они все время клонятся назад. А когда все хорошо пробито, то есть приближается момент взлета, люди начинают подпрыгивать. Когда они идут по улице, то чувствуют, что как будто кран их поднимает. А когда сидят на занятиях, то все время чувствуют, будто поднимаются, будто подпрыгивают. Сегодня я сказал, что у нас многие после очищения тела уже вошли в состояние циркулирования большого небесного круга. В самом деле, у вас все каналы уже пробиты. Конечно, может быть, не полностью, но в основном каналы уже объединились в плоскость, и энергия может проходить. Вот сегодня вы уже в таком состоянии. Я имею в виду только новых учеников. У старых учеников давно уже имеется легкое тело. Они ходят легкими шагами, как ветер, словно их подталкивает ветер. А когда они едут на велосипеде, то ощущают, будто их что-то толкает сзади. Они поднимаются по лестнице так быстро, что молодые люди не могут их догнать. Правильно ли я говорю? Правильно. В нашей школе быстро повышается. Я поднимаю тебя и продвигаю вперед. Однако в дальнейшем самосовершенствование зависит от тебя самого. Этот большой небесный круг, о чем я рассказывал, называется и меридиональным небесным кругом, или вращением Цянь-Кунь, а также небесным кругом Цянь-Кунь. Существует еще один вид небесного круга. Его называют небесным кругом Мао-Ю, о котором уже мало кто знает. Занимающиеся цигун не знают, им не давали знать, не разрешали им знать об этом. Этот вид небесного круга появляется, когда практикующий приближается к среднему уровню занятий. Как циркулирует такой вид небесного круга? Он может начинаться с точки Хуэинь, может из точки Байхуэй, из точки Байхуэй. Байхуэй, он спускается по боку тела, через ухо к плечу. Дальше идет по границе между обоими сторонами инь и ян. Идет вертикально, проходит один за другим все пальцы. Потом проходит через подмышку до ступни. С этой ступни поднимается по внутренней стороне бедра. Затем он переходит к другому бедру, снова спускается к другой ступне и поднимается по боку тела. Снова проходит один за другим все пальцы. Вот это и есть небесный круг Мао-Ю. Другие могли бы написать об этом целую книгу. Я же раскрыл все в нескольких словах. Ведь чтобы проповедовать по-настоящему, нужно лишь несколько слов, а проповедовать лживо нужно 10 тысяч книг. Это действительно так. Без моих слов тебе ничего не уразуметь. Никто об этом не говорит. И так он может вращаться по часовой стрелке, может и в обратную сторону. Некоторые думают, что раз учитель обучил нас этому, то потом можно будет этим заниматься. Я вам говорю, что нельзя, потому что мы заложили в вас автоматический механизм. Пока я здесь объясняю, я уже начал закладывать его. Придет время, и он сам будет пробит. Когда у тебя будет пробит небесный круг Мао-Ю, ты заметишь, что во время сидения в позе созерцания или в стоячем состоянии у тебя будет качаться голова. Если голова наклоняется в эту сторону, то он вращается в эту сторону. Если голова наклоняется в ту сторону, то он вращается в ту сторону. Во время пробивки малого небесного круга голова тоже качается. Это удар энергии. Но вам нельзя кивать головой, нельзя вращаться с ним. Думаешь, что это хорошо, когда делаешь это? Нет, держи себя неподвижно, и он сам пробивается. Не надо обращать внимание на это, и не надо этим заниматься. Если ты этим будешь заниматься, то это уже не фалунгун. Фалунгун – закон, закаляет человека. Не надо вносить хаос. В чем заключается цель выработки небесного круга? Зачем нужно практиковать это? Мало кто может разъяснить это. Мы вырабатываем большой небесный круг. Также и малый небесный круг для того, чтобы пробить все каналы. Вот и цель выработки небесного круга. Так является ли пробивка всех каналов вершины самосовершенствования? По-моему, это ничем не является. С углублением совершенствования каналы становятся все шире и светлее. Поток энергии в них становится все светлее и светлее. Этого и хватит? Нет. Это еще далеко до нашей цели. Нужно еще дальше самосовершенствоваться, чтобы десятки тысяч каналов, пересекающиеся вдоль и поперек тела, становились все шире и шире, пока они не объединятся в одно целое во всем теле. В этот момент человек достигает состояния отсутствия и каналов, и точек, и в то же время везде каналы и точки. Но их уже нельзя назвать каналами и точками, они уже не играют той роли. Цель пробивки каналов состоит в том, чтобы они по всему телу объединились в одно целое. Когда человек добился этого, он больше не болеет. Практикующие в первое время самосовершенствования, когда начинают заниматься, не болеют. А если они заболели, то им не помогает ни прикосновение к точкам, ни иглоукалывание. У него уже нет ни каналов, ни точек. Даже последние точки, отверстия для дыхания, не осталось. Все каналы по телу пробиты. Совершив этот шаг, человек фактически уже достиг самого высокого уровня совершенствования по мирскому закону. Его тело почти полностью заполнено высокой материей. Все гуннен, которые должен приобрести человек в ходе совершенствования по мирскому закону, уже полностью проявлены, уже полностью укреплены до значительной степени. Чудотворные способности могут выявляться. Конечно, у некоторых людей эти способности будут заперты. У тех, кто будет далее совершенствоваться на высоком уровне иерархии. В это время формы гун, возникшие у человека в теле, уже довольно разнообразные. Смотришь в одно пространство и видишь глаза во всем теле и во всей сфере пространственного поля. Видны глаза и во всех потовых порах. Смотришь в другое пространство, видишь во всем теле одни гуны, разнообразные гуны во всех формах, большие, малые и подвижные, на что страшно смотреть. Смотришь в третье пространство, видишь разнообразные формы. При этом появляется самое отчетливое состояние – три цветка собираются на темени. Состояние «три цветка собираются на темени» существует и в системе Дао, и в системе Будды. В прошлом об этом говорили только в теории, так как они говорили о низких формах совершенствования, а я говорю на высоком уровне. Если ты у кого-нибудь спросишь об этом, то никто не сможет дать тебе ясный ответ. «Три цветка собираются на темени» — это возникновение над головой трех цветков с таким диаметром. Эти три цветка находятся над макушкой головы и вращаются вокруг своей оси поочередно, туда и обратно. Одновременно они вращаются и вместе, в целом по часовой стрелке и в обратную сторону. У каждого цветка имеется очень толстый столб, который составлен из гун. Это не столб гун, но составлен из гун. Столбы ведут прямо в зенит. В это время твой гун уже достиг очень высокого уровня иерархии, и цветки над тобой очевидны. Обычно человек, кто приобрел гун, сможет увидеть их, так что они очень бросаются в глаза. Идешь по улице, и люди, которые не обладают гунен, тоже могут увидеть их с помощью субьяньшэнь. Поэтому все любят на тебя смотреть, даже издалека смотрят на тебя. Ты даже и сам не знаешь, в чем дело, почему все на тебя смотрят. Значит, ты бросаешься в глаза. Дойдя до этого, ты уже приобрел очень много гун. Еще шаг вперед, и ты уже выйдешь за пределы совершенствования по мирскому закону. Когда человек выходит за пределы совершенствования по мирскому закону, у него возникает состояние седзин, отгрузка всех гунов. То есть он должен отгрузить все свои гун в очень глубокое пространство, последнее пространство твоего тела. Больше никто их не увидит. Даже человек с небесным оком высокого уровня не обнаружит эти гун. Они исчезли. Вдруг у тебя в организме не стало гун, как будто вообще ты никогда не закалялся. Однако у тебя сохраняются две вещи. Юанин, бессмертный младенец, который в этот момент уже вырос большим благодаря самосовершенствованию, и столб гун. Все остальное исчезло. Исчезли и твои гунен. А некоторые все время стремятся к приобретению гунен. Зачем они тебе? Выходишь за пределы совершенствования по мирскому закону, и все гунен придется отгрузить, какие бы они большие ни были. Ведь все это выработано в теле мирского человека. Оно не играет никакой роли в другом пространстве. Только чудотворные способности закона Будды – это настоящая всемогущая вещь. Поэтому после того, как все было выброшено, у тебя в теле ничего не останется. Ты будешь похож на обычного человека, но в то же время и не такой, как обычный человек. У обычных людей тело мутное, а у тебя прозрачное. Небесное око видит, что твое тело прозрачное, как стекло. Вот появится такое состояние. Те, кто совершенствуется по мирскому закону, как бы они ни совершенствовались, они не смогут даже чуточку тебя тронуть, так как ты значительно выше их по уровню. Между вами большое расстояние. Твое тело уже полностью заменено веществом высокой энергии, и таким образом создалось твое чистое тело. Такое чистое тело можно называть телом Будды. Ты уже вышел из состояния пяти стихий и вошел в состояние чисто белого тела. Между состоянием занятий на уровне ци и состоянием закалки гун имеется переходное состояние, которое называется состоянием молочно-белого тела, напоминающее чистое физическое тело, как у ребенка. Это чистое тело, составленное из гун. Идешь дальше и выйдешь за пределы совершенствования по мирскому закону. Ты как будто только начинаешь заниматься самосовершенствованием, начинаешь с самого первого шага, с самого начала, и будешь совершенствоваться также по этому комплексу практики нашего гунфа. То, что ты выработаешь на этот раз, уже является вещью, появившейся на твоем теле Будды. Это называется чудотворными способностями закона Будды. Между тем, столб гун продолжает расти. Это уже настоящая вещь, которая не изменяется и является всемогущей. Когда ты дошел до этого момента, то у тебя уже выработано тело Будды. Поэтому можно сказать, что ты уже стал Буддой. Говорю о Будде, и тут нет ничего суеверного. Вначале мы уже рассказали, что Будда – это человек, достигший просветления посредством самосовершенствования, что на индийском языке называется Буддой. Ты, можно сказать, уже стал Буддой, но не говоришь об этом простым людям, не говоришь, что ты уже Будда. Тебя посчитают сумасшедшим, ведь они ничего не видят. Если хочешь об этом говорить, то говори стене. Говори стене, что ты стал Буддой. На этом этапе конкретное самосовершенствование представляет собой другое состояние. Тогда наш закон, о котором я сегодня рассказал, также будет играть руководящую роль для тебя и по-прежнему будет гарантировать твое совершенствование до самого его конца. На этом заканчиваю сегодняшнюю лекцию.